поэтам следует печаль, о жизни следует разлука. Меня погладит по плечам строка твоя рукой друга. И одиночество войдет приемлемым, небезутешным. Оно как бы полком потешным со мной по городу пройдет. Не говорить по вечерам о чем-то непровостепенном, товарищами хвастать нам от суеты уединенным. Никто из нас не Карамзин, а был ли он, а было ли это? Пруды и девушки вблизи, и благосклонные поэты.
Пожалуй, единственным сценарием Шпаликова, который выстрелил как пробка из бутылки, прошел все инстанции без поправок, легко и радостно, был «Я шагаю по Москве». Фильм стал невероятно популярен. Зрители от души полюбили шпаликовских героев, а уж песня в прямом смысле шагнула с экрана в народ. А ведь Шпаликов сочинил ее сходу, прямо на съемочной площадке. Вот как вспоминает это время режиссер картины Георгий Данелия.
Пришел Гена Шпаликов, принес бутылку шампанского в авоське и сказал, что придумал для меня классный сценарий. И рассказал. Дождь. Посреди улицы идет девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик. Она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается. Нравится? Слепой дождик. При солнце. Это идея. И что дальше? А дальше придумаем. Гена поставил на стол бутылку шампанского, достал из серванта бокалы. Шампанское было теплым, и когда Гена открывал, полбутылки вылилось на свежевыкрашенную клеевой краской стену. «Хорошая примета!» — обрадовался Гена. Но мама, когда увидела пятно на стене, не очень обрадовалась. Два дня назад у нас закончился ремонт, который длился 3 месяца, а через 1.5 года после премьеры фильма «В доме кино» мама сказала, что не против, чтобы Гена забрызгал шампанским и другую стену, если будет такой же результат. В прошлом году меня познакомили с французским продюсером. Он поинтересовался, какие фильмы я снимал. Переводчик перечислил. Среди прочих назвал и «Я шагаю по Москве». «А это не тот фильм, где идет девушка под дождем, а за ней едет велосипедист?» 40 лет прошло с тех пор, как фильм показывали во Франции. А он запомнил именно то, с чего все началось. Сегодня кто-то видел фильм «Я шагаю по Москве», кто-то нет, но музыку эту помнят все. И каково же было мое удивление, когда я увидел по телевизору, что под эту музыку, под которую у меня в фильме шагали Колька, Володя и Саша, по ковровой дорожке мимо почетного караула идут генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Соединенных Штатов Ричард Никсон. И песня до сих пор звучит. Слова ее стали почти хрестоматийными. Их даже пародируют. А придумывались они так. Снимали мы памятник Маяковскому для сцены «Вечер засыпают памятники». Юсов с камерой, операторская группа и я сидим на крыше ресторана «София». Ждем вечерний режим. Когда небо на пленке еще прорабатывается, но оно темнее, чем фонари и свет в окнах.
«Снимайте! Уже красиво!»
— донеслось снизу. Внизу появился Гена Шпаликов. Гена знал, что сегодня нам выдали зарплату, и не сомневался, что мы после съемки окажемся в ресторане.
«Рано еще!» — крикнул я ему сверху. «Слова сочинил?» «Что?»
Площадь Маяковского, интенсивное движение машин, шум, очень плохо слышно. Я взял мегафон.
«Говорю, слова песни пока сочиняй!»
— сказал я в мегафон. Песня нужна была срочно. Колька поет ее в кадре, а слов все еще не было. Последний раз я видел Гену 2 недели назад, когда давали аванс. Он сказал, что завтра принесет слова и исчез. И только сегодня, в день зарплаты, появился...
«Я шагаю по Москве, как шагают по доске! Громче, плохо слышно!»
Гена повторил громче, вернее, проорал. Людная площадь, прохожие, а двое ненормальных кричат какую-то чушь. Один с крыши, другой с тротуара.
«Не пойдет! Это твои старые стихи! Они на музыку не ложатся! Музыку помнишь? Помню! Если не сочинишь, никуда не пойдем! Сейчас!»
Гена задумался. «Можно снимать?» — спросил я Юсова. «Рано».
«Сочинил!» — заорал снизу Гена. «Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу Великий Тихий океан и тундру, и тайгу! Снимайте!»
«Лучше а я!»
«Что а я?»
«По мелодии лучше а я иду, шагаю по Москве!»
«Хорошо! А я иду, шагаю по Москве! Снимайте мотор!»
«Перед а я должно еще что-то быть! Еще куплет нужен!»
«Говорил, не надо, а!»
— расстроился Гена. Пока Юсов снимал, Гена придумал предыдущий куплет. «Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. И последний. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». «Снято», — сказал Юсов. «Если бы съемки длились дольше, куплетов могло бы быть не три, а четыре или пять». Песню приняли, но попросили заменить в последнем куплете слова «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где».
«Что значит «пока не знаю где»? Что, ваш герой в Израиль собрался? Или в Соединенные Штаты Америки?»
«Заменили». «Получилось...» «Пока не знаю с кем». «Совсем хорошо стало», — подумал я. «Не знает Колька, с кем он. С ЦРУ или с Моссадом?»
«Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве.
И в то же самое время Шпаликов целых три года был вынужден заниматься переделками фильма Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Позвольте мне представить вам наших сегодняшних собеседников, драматурга Наталью Рязанцеву и Юлия Файта, режиссера. Оба они знали Геннадия со студенческих лет, были его близкими друзьями.
Началось общее придавливание, и не только Шпаликова, а всего этого кинопроцесса, кинотворчества, и не только кино. Общее закручивание гаек, как полагается. Один неосуществленный, второй неосуществленный. Дикие совершенно поправки и всякие переделки в заставе Ильича. Он уже бегал просто от Марлена Хуцеева, потому что это, ну, невозможно. Человек написал. И написал хорошо. А когда приходится все это переделывать и ухудшать, вот ему это было настолько отвратительно и чуждо, и картина была совершенно искалечена. Сейчас есть два варианта. Один называется «Мне 20 лет», то, что тогда вышло. Но ведь картина даже вышла после «Шагаю по Москве», насколько я понимаю. А написана-то она и снималась раньше. «Шагаю по Москве» выскочила как пуля и с огромным успехом. И вот это тоже двойственность такая в этот момент возникает. Одно проходит легко и с успехом, а другое мучительно, хотя не менее дорого самому автору.
Но Марлен мудро поступил, он снял много жизни. Демонстрацию снял, политехнический музей, то, что потом оттуда вынимали. Снял выставку, то есть вот насыщал это жизнью тогдашней. Это остается. Вот это самое главное, что может вообще сделать сейчас режиссер в игровом кино, это погрузить своих вымышленных героев в эту натуральную жизнь. И это документы. Конечно, такая вечеринка, все это придумано. Такой вечеринки не могло быть. Обычно как раз эти люди с этими людьми никогда не сталкивались. Но они там решили ходить в гости, они ходят в гости. Это все уже Генин, такие выдумки. И это обаятельно, потому что это пропускает потоки поэзии. Я там действительно снялась в этом знаменитом эпизоде вечеринки, где все были знакомые. Марлен Мартынович пригласил всех знакомых. А для меня там даже специально Гена написал роль надменной девушки. Я играла надменную девушку. Таким образом, я сидела в кресле все время и говорила всего две реплики. Но снималось это очень долго, и получилось, что эпизод хороший, длинный, и теперь все время цитируется. То есть это осталось как история кино. Иногда я себя вижу в этом эпизоде.
За 5 лет, с 61 по 66 год, по сценариям Шпаликова было снято 5 фильмов. «Трамвай в чужие города», «Звезда на пряжке», «Мне 20 лет», «Я родом из детства», «Долгая счастливая жизнь». Наконец Шпаликов получил возможность снять режиссерский дебют. Он написал сценарий, назвал его «Долгая счастливая жизнь». Снял фильм.
Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так. Из ничего, из ниоткуда нет объяснения у чуда. И я на это не мастак.
Шпаликов начинал в это время свою картину. Сценарий — это как бы парафраз такой «Аталанты» Виго. У Шпаликова есть даже такое посвящение Виго, и в своем единственном фильме, который он сделал как режиссер, «Долгая и счастливая жизнь», там есть такой финал, посвященный Виго, с которого некоторые зрители даже уходили, такой он длинный. Там плывет баржа по реке, причем сначала по осенней реке, потом она же плывет по травам, по каким-то лугам, а девушка сидит на носу и играет на аккордеоне. И это продолжается очень долго. Это было такое собственное посвящение Шпаликова любимому фильму, скорее даже, о таланте. И очень хотелось ему осуществить какие-то свои соображения по поводу того, как кино надо делать. И он делал это не очень профессионально. Он делал интуитивно. Поначалу мне даже, когда он заканчивал картину, мне показалось, что картина настолько непрофессиональная, что вряд ли она так сказать, хорошо пройдет. Но оказалось, что она настолько индивидуальна и талантлива, что она получила премию замечательную в Бергамо на фестивале авторского кино.
О получении такой престижной премии мечтал любой молодой режиссер. Любой, но не Шпаликов. Он начал остро ощущать разочарование в былых идеалах, в самом себе. Вот что вспоминает об этом киновед Наум Клейман.
Гена был, во-первых, адресован той молодежной аудитории, которая проснулась в 56-57 году. И была возможность встречаться на вечерах поэтов, там, на площади Маяковского, читать стихи, делать фильмы, которые каким-то образом доходили до проката. А потом это стало сужаться все больше и больше. И не жизнь перестала это принимать. Сократились те острова, те структуры, которые облегчали этот контакт. То есть это, если хотите, своего рода склероз общества. Вот возникновение тех бляшек, которые забивают сосуды кровеносные. И дальше наступает коллапс. И поэтому Ген стал сам режиссером. Вот ему удалось снять одну картину. «Долгую и счастливую жизнь», которую мы все тогда не поняли. И я тоже не понял. Милый фильм, как мы думали. Мы даже не поняли, что это предупреждение. Это какой-то звоночек об оскудении. И общественном оскудении, эмоциональном оскудении людей. О боязни взять на себя ответственность за чужую жизнь, за чужое счастье.
Но Шпаликов бы не был самим собой, если бы начал всерьез говорить о крушении идеалов. Он пытается найти проблеск надежды, продолжает работать, пишет стихи. Правда, все меньше, все реже.
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина днем полумрак. В музее пусто. Сегодня понедельник. В музее какая-то выставка никому ранее неизвестного не то шведского, не то финского графика со сложной скандинавской фамилией. Я не знаю, зачем я сюда пришел с утра и хожу по этим залам мимо картин, которые я видел бесчисленное множество раз. Сижу в итальянском дворике напротив гипсового гиганта с повернутой влево головой. Я пытаюсь вспомнить, кто же это, и не могу. Ну, правильно, Давид. Ничего себе. Забыть Давида. Как я мог забыть этот шедевр? Это великое произведение искусства ростом около 5 метров с огромной ступней, с головой гордо повернутой влево, с табличкой. Подлинник хранится. А где же он хранится? Не то в Риме, не то еще где-то. Можно было бы подойти, посмотреть, но черт с ним. Я сижу в музее 2 часа, потому что на улице льет дождь. Он начался еще ночью, и вот никак не кончится. Надо же было так испортиться погоде. Еще август, а каждый день дожди. Я совершенно вымок, пока дошел до музея. А сейчас я думаю, куда бы мне еще пойти? Рядом с Пушкинским еще какие-то музеи. Недалеко отсюда палеонтологический. Что еще? Да, музей истории и архитектуры имени Щусева, вход бесплатный. Музей Калинина, вход бесплатный. Недалеко и Третьяковка. Но нужно идти под дождем через каменный мост и еще 300 метров по набережной, а после по Влаврушинскому переулку. Нет, ничего не выйдет. А потом это и стоит 3 рубля. Я продолжаю думать старыми деньгами. Никак не могу привыкнуть, что теперь все стало дешевле в 10 раз. Ну и погода. Сейчас хорошо бы пойти в бассейн на Кропоткинской. Он, кстати, ближе, чем Третьяковка. И поплавать под дождем в теплой воде. Может, правда, пойти поплавать? 5 рублей. Я считаю свои деньги, как раз 5, то есть 50 копеек. Может, правда, пойти? Только вот я не побрился. Честное слово, не люблю плавать заросшим. Нет того чувства легкости. Когда потом выходишь на улицу, нет, и все тут.
Все неслышнее, все бестолковее дни мои потянулись теперь. Успокойся, а я-то спокоен, не пристану к тебе, как репей. Не по мне эта мертвая хватка. Интересно, а что же по мне? Что, московская ленинградка, посоветуешь поумней? Забываю тебя, забываю, неохота тебя забывать, и окно к тебе забиваю, а не надо бы забивать. Все давно происходит помимо, неужели и вправду тогда чередой ежедневных поминок оборачиваются года?